Дорогие братья и сестры, программу «На православном радио» продолжает наша рубрика «Гость в студии». Сегодня нашей гостьей является Татьяна Владимировна Плесовских, врач-фитотерапевт, врач-педиатр и врач-гомеопат. Здравствуйте, Татьяна Владимировна.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры.
Итак, тема нашей сегодняшней передачи, объявляйте ее.
Тему сегодняшней передачи мы объединим по многочисленным звонкам, объединим в одну. Очень много звонков разного плана, по разным заболеваниям, но причина всех этих заболеваний кроется в патологии сосудов, в патологии капилляров. И вот есть такая русская поговорка: «Готовь сани летом, а телегу зимой». Так вот, чаще всего сосуды поражаются летом, и профилактировать это поражение нужно сейчас – зимой, в конце зимы, в начале весны, для того, чтобы избежать обострения многих и многих демисезонных заболеваний, для того, чтобы избежать летних инфарктов, стенокардии летней, ишемических инсультов, геморрагических инсультов летних, нужно сейчас принять вовремя профилактические и лечебные меры.
Так, с чего начнем профилактику?
Начнем с такого весьма распространенного заболевания, как атеросклероз, в котором страдают все сосуды. И мелкие капилляры, самые мельчайшие капилляры, и средние артерии страдают. Это болезнь артериального русла. Атеросклероз – это заболевание такое сосудов, при котором на их стенках происходит отложение холестерина, солей кальция, разрастается соединительная ткань. То есть вот три компонента. Не просто холестерин.
Не просто бляшки там.
А вот атеросклеротическая бляшка, она состоит холестерин, кальций и соединительная ткань. При этом стенки сосудов становятся более плотные. Сама стенка сосуда становится плотная. Она уже не реагирует так на изменение атмосферного давления. Вовремя не сужается, не расширяется. Она уже очень плотная, ригидная. Просвет ее сужается, и в результате этого происходит нарушение кровоснабжения органов всех. Атеросклероз может развиться вследствие различных причин. Нарушение обмена веществ. Допустим, таких заболеваний, как сахарный диабет. Вот такие заболевания. Здесь имеются в виду нарушение обмена веществ. Недостаточность физической нагрузки. Недостаточная физическая нагрузка. Сидячий образ жизни. Офисные профессии страдают чаще. Обильное и неправильное питание. И очень большой фактор курения. Очень большое. Наиболее широко распространено заболевание в развитых странах – США, Россия, Франция, Германия, Италия. В странах Африки и Южной Америки атеросклероз встречается намного реже. И кроме того, в крупных городах заболевание встречается чаще, чем в сельской местности. Мужчины болеют в 3-4 раза чаще, чем женщины. Почему? Потому что у них больше стресса.
Ну, факторов риска, видимо.
Да, вот. Факторов курение. Риска. Они чаще курят, они чаще едят жирную пищу, чаще принимают алкоголь, и у них намного больше стресса, чем у женщин. И женщины более стрессоустойчивы, нежели мужчины, по статистике. Атеросклероз – это хроническое заболевание, хорошо знакомое миллионам людей. Многие, наверное, слышали, что возникновение атеросклероза связано с избыточным поступлением в человеческий организм холестерина. Действительно, его высокое содержание в крови способствует появлению отложений на стенках сосудов. Но если думать, что для профилактики атеросклероза достаточно всего лишь предельно ограничить продукты, что думают большинство людей, что вот ограничу...
Там диету, да, на себе, значит, это...
Ограничу всего лишь поступление холестерина, и нет, это не так. Человеку холестерин необходим. Вот в наших органах суммарно холестерина находится 200 граммов. В среднем взрослом человеке на среднюю массу от 70 до 80 килограммов, 200 граммов. И особенно его много в нервной ткани и головном мозге. Поэтому кому необходим холестерин? Ученикам, студентам, людям, занимающимся умственным трудом. Он выполняет и другие разнообразные функции, участвует в образовании ряда гормонов, в общем-то, в большей степени половых гормонов, но и других гормонов тоже. В синтезе желчных кислот в организме, витамина D связывает и обезвреживает некоторые ядовитые вещества, поступающие в организм. Наконец, холестерин – незаменимый материал для формирования клеточных мембран и, следовательно, для обновления клеток, процесс обновления клеток. Но с пищей организм получает только 20% холестерина. Остальное количество синтезирует сам и обладает способностью выводить его избыток. Вот. И здоровый организм хорошо регулирует уровень холестерина в крови, в тканях, даже при избыточном его поступлении. Для этого нужно, чтобы хорошо работала печень. Печень стоит на страже уровня холестерина в крови. Если печень ослабевает в силу ряда причин, это очень большой ряд причин, то атеросклероз начинает развиваться, и он развивается в течение нескольких лет, даже может десяток лет развиваться в организме, постепенно поражая сосудистую систему. Вот какие симптомы? Симптомы атеросклероза могут быть разные, в зависимости от того, где произошло преимущественное поражение сосудов. Атеросклероз сосудов головного мозга характеризуется головной болью, головокружением, ощущением постоянного шума, ослабление памяти. Атеросклероз сосудов сердца сопровождается болями в сердце. Атеросклероз периферических сосудов рук, ног характеризуется болями в ногах, в руках, похолоданием. Значит, морщинистая кожа на ногах, мурашки различные вот в ногах, покалывания такие вот. Даже бывает, что человек чувствует внутренний холод в ногах, но кожа при этом остается теплой. Вот это тоже симптом атеросклероза. При атеросклерозе сосудов сердца появляются приступы стенокардии, то есть боли в сердце, сжимающего, давящего характера. И при физической нагрузке, вы знаете, у меня был один пациент, который всего лишь летом поднял бревно на даче и ощутил некоторую одышку. Вот и все. До этого у него не было никаких абсолютно проявлений. Когда мы его послали на различные обследования сосудов и крови, оказалось, что у него просвет сосудов забит уже на 70%. Вот до такой степени он не наблюдал никаких симптомов, не отмечал.
Это сложно бывает распознать, да, на ранних стадиях вообще никак, видимо.
Да. Что происходит в организме? Атеросклероз, он поражает сосуды. Это поражение сосудов, сопровождающееся скоплением на их внутренней поверхности жировых веществ в виде желтоватых бляшек. Врачи обычно называют атеросклероз – это ржавчина жизни. Атеросклероз, вот я уже об этом говорила, но повторю, очень сильно связан со стрессами. Стресс провоцирует поступление в кровяное русло холестерина из печени, как какая-то такая защитная реакция мозга, видимо. Мозгу нужен этот выброс холестерина. И вот когда он постоянно выброс, после стресса нужно хорошо себя восстановить.
После реабилитации. Стресса, да?
Да, да. Это нужен выходной день себе устроить, прогулку. Лучше, конечно, какой-нибудь вид спорта. Выехать за город, накататься на лыжах, на коньках после стресса, потому что нужно адекватное поступление кислорода, очень большое количество кислорода, чтобы сжечь такой вот выплеснувшийся холестерин, чтобы он не отложился на стенках сосудов. Когда кислорода поступает достаточно, то не будет такого отложения, потому что идут адекватные окислительно-восстановительные реакции на стенках сосудов.
И сосуды... То есть кислород сжигает, вот, в общем, да, лишний холестерин?
Да, кислород прежде всего. Второе – это адекватно выспаться. Очень хорошо дать восстановление нервной клетки, хорошее восстановление печени обеспечить. И тогда холестерин придет в норму. Ну, то, что нам нужно следить за питанием, за своим, Это, конечно, в первую очередь нам нужны постные дни, соблюдать постные дни обязательно. Великий пост нужно выдерживать, как можно лучше его выдерживать, стараться выдерживать Великий пост. Что полезно включить из пищи? Фрукты, овощи, обязательно нужно морскую капусту. Морская капуста очень хорошо сжигает плохой холестерин в организме. Хороший не сжигает. Синтез холестерина в организме человека происходит главным образом и в печени, и на стенках тонкого кишечника. И поскольку сырьем для этого служат продукты распада жиров и белков, то, конечно, нужно снизить количество тугоплавких жиров. Тугоплавкие жиры нужно снизить. Вот растительное масло, оно напротив, способствует выведению, расщеплению холестерина в кишечнике. И еще, кроме этого, потребление клетчатки
тоже полезно,
связывает холестерин в кишечнике, поскольку вот не только печень его синтезирует, но и кишечник. Клетчатка, когда проходит по кишечнику, она его связывает, этот холестерин, и выводит в большом количестве. Поэтому нужны такие вот дни, особенно вот среда и пятница, когда клетчатки потребляйте больше, и нормализация холестерина будет происходить. Если мы говорим о профилактике и лечении, и говорим о том, что печень нам выбрасывает холестерин, то существует такое мнение, что человек должен выпивать с утра стакан воды. Почему-то думают, что стакан холодной чистой воды. Кому-то стакан холодной чистой воды. Но для людей, у которых повышен холестерин в крови, лучше, конечно, выпивать стакан горячей желчегонной травки. Вот напаривать травку следует с вечера. У кого не удален желчный пузырь, тому, конечно, горький компонент нужен в этом отваре, на паре горький компонент. У кого удален желчный пузырь, то тому, конечно, не горькие желчегонные травы. Вот стакан с утра, стакан полный горячего такого вот отвара трав, сладкий к тому же, потому что холестерин, он хорошо будет связываться с подслащённым отваром. И нужно выпить на голодный желудок вот такой вот отвар. Через полчаса можно позавтракать. Завтрак вообще должен быть между ужином и завтраком должно пройти 12 часов.
Между завтраком, между ужином предварительно, перед тем, который, днем.
И завтраком.
Предварительным днем. И завтраком.
Должно пройти 12 часов. Да? Если вы поужинали в 7 часов вечера, то позавтракать нужно в 7 часов утра.
Ну, а если в 9 поужинали?
Тогда от холестерина вам не избавиться. После 6 вечера нежелателен прием пищи. Не то, что даже нежелателен, он категорически нежелателен. Вот отсюда все заболевания. Поздний прием пищи, мало кислорода в крови и плюс стрессы нервные. Вот все заболевания на этих трех китах зиждятся.
Еще некоторые вообще стрессы заедают.
Если мы чем-то не можем управлять в своей жизни, стрессами, допустим, вот нашей всей напряженностью, социальным фактором мы не можем управлять, то мы можем управлять своей диетой, своим режимом, своим разумным отношением к жизни. Следующие продукты, которые очень весьма действенны на снижение холестерина, это растительное масло, сок редьки и свеклы. Свекла, вообще можно сказать, здесь играет ведущую скрипку. Если у вас повышен холестерин, то как лекарство нужно принимать не менее 3 столовых ложек свекольного сока, выжатый ежедневно.
Сырая свекла.
Если, допустим, человек может кушать свеклу так, сырую, это еще лучше, потому что в ней клетчатка.
Клетчатка,
клетчатки много, значит, и самого сока. очень хорошо влияет сок картофеля сырого. Причем он с кожурой. Трется картофель с кожурой.
Но если... это не каждый может, потому что
не каждый может.
Крахмал это для при диабете это вообще исключено. Уже.
Он связывается, он не впитывается.
Не впитывается.
Не впитывается. Он связывает холестерин. Холестерин связывает крахмал, и они за ручку, взявшись, выходят из организма очень хорошо. При этом стенка кишечника еще и увлажняется, напитывается полезными вот такими вот соками, и работать будет достаточно хорошо.
А вареную свеклу тоже можно?
Она сразу же снижается, ее эффективность раз в 50.
Угу.
То есть вот ее можно, конечно, кушать как продукт, но мы сегодня говорим о лечебных продуктах, которые помогают нам нормализовать холестерин.
То есть это даже уже лечение, как бы, вот это свекольный сок. Нужно
сказать, что процесс развития атеросклероза можно остановить и даже повернуть вспять, если его обнаружить на ранних стадиях. Поэтому после 40 лет, конечно же, раз в год рекомендуется всем людям сдавать кровь на холестерин, на содержание холестерина. Причем врачи рекомендуют как диету, значит, поддержать диету в этот день, накануне, после 6 ничего не покушать, с утра идти сдавать холестерин. Нет, я рекомендую не так. Нужно наоборот. Абсолютно так же,
как ешь, да, допустим.
Абсолютно так же питаться, как ты обычно питаешься. Вечером такой же ужин полноценный, как обычно произвести. То есть у вас будет совершенно правдивый анализ.
Ты как бы подготовишься уже, да? Получается, что ты уже снизишь.
Как бы оправдался перед доктором. Вот вам, доктор, хороший анализ, возьмите.
Вот именно.
Положительное влияние вот на работу печени и распад холестерина оказывают также витамины и минеральные соли. Из витаминов особенно какие важны? С, В2, В6, ПП, инозит, а из минеральных солей йод на первом месте, соли магния, марганца и кобальта. Еще одно вещество, совершенно необходимое человеку для того, чтобы печень нормально выполняла свои функции, это холин. Холин предупреждает жировое перерождение печени и снижает содержание холестерина в крови. Я, значит, вчера вечером и сегодня утром уже получила массу звонков по поводу вчерашней передачи Малахова «Пусть говорят», где было тоже прокомментировано холестерин и лечение холестерина двумя штучками киви в сутки. Киви две штучки в сутки, это по статистике американских ученых.
Это «Пусть говорят», это Малахов.
Малахов вечером, который ведет передачу,
да.
«Пусть говорят».
Не Геннадий Малахов.
Нет, вечером, «Пусть Андрей говорят», Малахов. Андрей Малахов. Значит, да, существуют разные мнения. И по поводу апельсинов, что 2 апельсина вечером нужно съедать после ужина для нормализации холестерина. И по поводу киви, видимо, они тоже оправданы. У нас есть свои ягоды, российские, наши уральские ягоды, которые ничем не хуже вот этих киви и апельсинов. Киви и апельсины нужно кушать там, где они выращены, полностью созрели на том месте, где они выросли, и не обработаны никакой химией для транспортировки и хранения.
То есть они к нам-то уже приходят обработанными, да, и вредными, можно сказать.
Можно сказать, да.
Что?
Ну, поэтому у нас...
Как и все, в общем-то, как и все продукты, которые привозят к нам, так сказать, овощи, фрукты.
Конечно, которые море переплыли, они все обработаны. Поэтому, дорогие братья и сестры, все мы православные люди, живем на своей земле, мы должны любить свою землю, питаться соками этой земли. Все мы хозяева на своих огородах. Мы можем вырастить те ягоды, которые нам дадут полное здоровье. Лечение атеросклероза – это вообще долгое, сложное дело, кропотливое, под наблюдением врача и лаборатории должно происходить.
То есть постоянные анализы, да? Вот
да. Вот. Вместе нужно трудиться и пациенту, и врачу. И долго. Здесь очень важно преодолеть свои привычки и наклонности, рационализация диеты – да, что не будет организм голодать, наоборот, будет напитываться витаминами полезными, микроэлементами полезными, значит, органическими кислотами. Здесь очень важны органические кислоты, которые стимулируют тканевое дыхание. Мало того, что мы потребляем кислород легкими, он должен дойти до всех клеточек. Mm-hmm. Вот в этом тоже проблема существует. Mm-hmm. И в этом нам помогают органические кислоты. О них мы тоже поговорим уже в следующей передаче. Необходимо нормализовать условия труда и быта. Все мы можем поменять профессию, изменить свою профессию. Главное – сохранить здоровье. Mm-hmm. Все мы можем переехать, допустим, из квартиры в дом, где больше кислорода, где больше работы на участке.
Больше движений.
Больше движений, где, безусловно, усилить двигательную активность. Можно ведь и занятием спорта. До благодатной усталости, до первого пота человек должен каждый день заниматься честно перед своим организмом. То есть пройти не менее 3 километра, а то и 5 в день, каждый день, каждый день. Вот это хорошая тренировка сосудов и хорошее обеспечение кислородом каждой клетки, прокачивание кислорода, прокачивание организма кислородом, бросить курить. Ну и, конечно, алкоголь. Есть такое мнение в народе почему-то, что алкоголь обеспечивает профилактику атеросклероза. Вот это совершенно ошибочное мнение, абсолютно ошибочное. Он очень поражает печень, способствует ее жировому перерождению.
Ну, она... и сосудам тоже, наверное, не сладко приходится.
И сосуды становятся очень плохими, стенки сосудов. Мы об этом тоже поговорим в следующей передаче. Принимать алкоголь нужно полезный. Что касается лечебных трав, которые существенно влияют на атеросклероз и останавливают его развитие и разворачивают его вспять, это, конечно, в первую очередь чеснок, во вторую очередь шиповник, и в третью очередь черноплодная рябина. Дорогие братья и сестры, лечение атеросклероза должно быть под наблюдением того специалиста, который уполномочен заниматься этой проблемой и который имеет опыт лечения, сталкивался с такой проблемой и имеет положительный опыт. Знает, какие средства помогают, какие нет, и он должен наблюдать. Лечение должно проводиться под инструментальным наблюдением сосудов. Это доплерография, это УЗИ сосудов. Это нужно делать, следить за бляшками и следить, и биохимический контроль. То есть следить за уровнем холестерина, сахара, следить за работой печени вообще. Потому что мы с вами определились над тем, что для лечения и предупреждения развития дальнейшего прогрессирования атеросклероза нужно соблюдать и диету, во-первых, ну и самое главное, поступает или нет избыточное количество холестерина, зависит от дезинтоксикационных свойств печени. Обезвреживает она его
она
или нет,
печень,
да.
От токсина, да?
Да. Потому что нужно сказать, что всегда избыточное количество холестерина поступает в организм. Даже если человек себя очень от него как бы отстранил, совсем уже обеднил свое меню, он от этого очень страдает, от обедненности меню своего. Страдают другие органы и системы, в частности, и головной мозг, и глаз, и эндокринная система, и сердце. Очень страдает от обедненного меню. Поэтому нужно, конечно, восстанавливать свою печень, чтобы она держала в норме холестерин. Слабая печень всегда будет его пропускать в кровоток. В-третьих,
каким образом?
Ну вот уже печень – это очень большой вопрос. Слабость печени зависит от очень многих причин. нужно эту причину рассматривать индивидуально и индивидуально же назначать схему восстановления печени. Растительных препаратов, ну и вообще препаратов, направленных на восстановление работы печени, достаточно большое количество. Человек не сможет самостоятельно, полноценно восстановить печень. Нужно всегда со специалистом это делать, угу, под наблюдением. В-третьих, мы с вами говорили о том, что избыточное количество холестерина выводится еще и кишечником. Поэтому, конечно же, нужно включить этот механизм, полноценно включить, чтобы была полноценная перистальтика и достаточно поступало клетчатки в кишечник. Клетчатка пропитывается холестерином, выводит его из организма при ежедневном опорожнении кишечника. Вот за этим тоже нужно следить. Ну и потом уже приступать к различному медикаментозному лечению холестерина, к препаратам, снижающим холестерин, помогающим печени снижать холестерин, но и одновременно восстанавливать печень. И препараты принимать, которые снижают холестерин, и восстанавливать свою печень, чтобы она снижала холестерин. И потом уже постепенно, постепенно, может быть, и отходить от этих препаратов, когда печень уже сама начнет справляться с этой проблемой. Еще один момент, который очень существенно здесь должен быть включен, этот механизм должен быть, это очищение сосудов от бляшек, потому что, ну, бляшка сформированная, это уже кальцинированная, и когда она уже проросла соединительной тканью, но на это нужно время. Сначала, конечно, просто налипает холестерин. И вот от налипшего холестерина мы, конечно же, можем очистить сосуды и должны это делать. Для этого достаточно представлена растительная группа препаратов, то есть растения, даже не столько гомеопатические средства, сколько растительная группа. И вот самое главное, значит, что может найтись в каждом доме, так это чеснок. Миф о том, что чеснок чистит сосуды, это не миф. Это действительно, чеснок имеет такое действие, и очень выраженное это действие. Просто кто-то может принимать настойку из чеснока, а кто-то ее не может принимать. Для этого чеснок в другом виде. В другом виде применяется. Значит, как делается настойка из чеснока? 50 граммов чеснока нужно истолочь и залить стаканом водки. 50 граммов чеснока на стакан водки. Настаивается в теплом месте всего лишь 3 дня. Всего лишь 3 дня в теплом месте. Можно положить на батарею, можно поставить на печку вот этот стакан. Почему оно только 3 дня? Потому что чесноку достаточно просто раствориться хорошо в этой водке или в спирте. Ну, лучше в водке. И все, и настойка ваша готова. Принимается по 8-10 капель в столовой ложке воды 3 раза в день. То есть 10 капель взрослому человеку 3 раза в день. В столовой ложке воды. Перед едой за несколько минут можно до еды принимать. Кто не переносит вкус алкоголя, можно после еды принять. Это, конечно, противопоказано тому, кто за рулем. И противопоказано при некоторых заболеваниях других. Эта настойка принимается в течение 40 дней. Есть еще и другая схема приема от одной капли до 40 и обратно. Можно и такую схему принимать. Можно, кто-то в молоке разводит, кто-то в воде, а кто-то в зеленом чае, в холодном зеленом чае. Очень даже можно, да. В чем угодно, чеснок все равно будет иметь свое действие. Очень хорошо просто атеросклероз лечить на фоне поста. Вот будет, когда Великий пост, можно атеросклероз очень хорошо пролечить. Кто не может принимать настойку чистую, тому 3 зубчика чеснока в день, это достаточно профилактическая доза во время еды. Можно принимать высушенный чеснок. Чеснок крошится, не выдавливается через пресс, а крошится. Если через пресс, там очень много будет сока. Если его искрошить, то влажный компонента немного, влажного компонента, он хорошо высушивается, этот чеснок, и потом смалывается на кофемолке в порошок. Я вообще сторонник того, что нужно принимать порошок в натуральном виде, не запивая его. Организм его усваивает на все 100%. Вот так можно принимать и чеснок в том числе. Принимается по пол чайной ложки без бугра два раза в день. Половина чайной ложечки два раза в день профилактическая доза, четыре раза в день лечебная доза, когда уже есть атеросклероз. Очень хорошо себя зарекомендовал шиповник. Вообще, для лечения атеросклероза нужен какой-то окислитель. Так вот, окислителем является шиповник и лимон. Лимон можно как сок лимона, так же и цедра применяется. А шиповник лучше тоже, конечно, в порошке. Но если вам удастся приобрести порошок шиповника, уже готовый. Потому что сами не мелите, вы ни за что шиповник не смелите достаточно хорошо. Сами. В нем все равно будут волоски, и эти волоски опасны для слизистой желудка. Шиповник, конечно, можно заваривать, делать настойку из него, но очень много окисляется в желудке, большое количество, и достаточно многое обезвреживается печенью. Поэтому шиповник лучше в порошке принять. Просто принимается до еды, можно два раза в день, по пол чайной ложки. Два раза в день – это достаточная доза, и запить небольшим количеством. Можно не запивать, он хорошо всасывается из ротовой полости. Очень хорошо включать в лечение атеросклероза боярышник, ягоды, цвет и лист боярышника. Следующий препарат – настойка листьев подорожника, настойка листа подорожника. Одна столовая ложка сухих измельченных листьев, настой листьев подорожника. Настой. Как она готовится? Одна столовая ложка сухих измельченных листьев заваривается стаканом кипятка. И просто можно настоять 10 минут до охлаждения и пить. Хорошо себя зарекомендовала чага. Чага заваривается на целый день. Можно заварить ее с вечера в термос. На литр воды берется 50 граммов чаги. Ну, это одна треть стакана граненого чаги. Сухой, измельченной, можно сказать, в порошок. Вот она заваривается литром горячей воды, значит, настаивается в течение 8 часов ночи, в течение ночи. Утром ее нужно процедить и остудить, и потом просто пить как воду. Захотели пить, попили вот эту воду чаговую. Очень полезно, для печени очень полезно. Чага восстанавливает печень точно так же, как вот корень сабельника очень хорошо восстанавливает печень и поджелудочную железу. Просто об этом мало информации. Репчатый лук применяется тоже для лечения. Мумиё для лечения атеросклероза применяется. Так, сосновые шишки. Сосновая почка, не шишка даже, а почка, вот, которая растет на сосне, красненького такого цвета, это не молодые побеги. Это вот сосновая почка, она стоит как свечечка на сосне, очень красиво. Весной ее можно вот увидеть. Это, между прочим, очень хорошее средство для профилактики инфаркта миокарда и раковых заболеваний, потому что она содержит много гормоноподобных веществ, стимулирующие действуют на весь организм, очень полезная вещь. Ее вот хорошо заваривать сиропом, сахарным сиропом и кушать как варенье даже. Ее просто заливают сахарным сиропом, не надо варить. Это вот хоть и называется варенье в простонародье, но это не варенье, это просто залитое. Да. Она никогда не портится, потому что это сосна. Да, консервант просто великолепный. И вот она кушается одна-две почка в день, 1-2 почки в день. В течение вообще вот всего года можно есть без... Просто устали от нее, устал организм, немножко отдохнули и снова ее кушать. Прекрасное профилактическое средство.
И когда собирать можно?
Весной она собирается. Весной. Она вот сейчас уже появляется. В конце зимы, начало весны. Она начинает появляться на сосне. А собирают ее в конце мая, в начале июня собирают. Она уже созревшая, она налитая, наполненная. Все, созрела полностью. Обязательно нужно во время лечения пить сок граната. Он содержит 20% сахаров и таких органических кислот, как лимонная, яблочная. Вот таких вот очень много содержит танинов, фитонцидов, витамина С и богатый набор в нем минеральных солей. Мы с вами говорили о киви, что вот американские ученые, они рекомендуют 2 киви в день. Вы тоже можете съедать киви, но у нас киви приравнена, наша вот черноплодная, черная смородина, вернее, она приравнена к киви. Она даже и превосходит киви по содержанию в ней различных тоже и сахаров, и органических кислот, флавоноидов, пектиновых, дубильных веществ, соли, калия, железа. Ягоды черной смородины и сок черной смородины много содержит витамина К, П, провитамина А. Она же рекомендуется, черная смородина, при нарушениях ритма сердечной деятельности, при пороках сердца, кардионеврозах, пародонтозах, гломерулонефритах, васкулитах, то есть при всех сосудистых патологиях. Включайте сок черной смородины. Просто можно идти в магазин, покупать замороженную ягоду черной смородины, размораживать, толочь, разводить водичкой и без сахара, без меда его пить. Можно и с сахаром, с медом, но лучше, конечно, без сахара, без меда, тогда она выступает в роли окислителя сосудов, сосудистой стенки. Хорошо тоже сосновые иголки заваривать. Свежими вот сосновыми иголками заполняется стакан полностью до краев. И этот стакан заполняется водой. Тоже, опять же, до краев. До краев иголки и до краев же вот заполняется водой. И выдерживается 10 дней в таком вот в теплом месте. Хорошо туда положить мед. Тогда из иголок будет достаточно такое экстрагирование полноценное. Мед будет полноценно экстрагировать сосновую иголку. Вот сейчас, в конце зимы, особенно сосна лечебная. Особенно лечебная. Кстати, нужно пить тоже обязательно сырой картофель. Да, сок сырого картофеля. Картофель натирается с кожурой. Вот мы об этом уже касались этого. Натирается с кожурой. Это средство рекомендуется всем людям, которым за 40. Среднего размера картошина каждый день. Вот среднего размера, то есть чуть больше куриного яйца. А сейчас мы подходим к лидеру в лечении атеросклероза. На любых стадиях развития уже атеросклероза в лечении обязательно нужно включить черноплодную рябину. Это лидер в лечении атеросклероза. Лидер, да. То есть какие-то средства вы должны менять, а вот черноплодная рябина, она идет фоном в процессе всего лечения. Допустим, лечение занимает 2 года, 3 года, 5 лет. Вот в течение всего этого времени принимается черноплодная рябина. Черноплодная рябина, если ее употреблять не менее года в лечении, вообще вот употреблять не менее года, то тогда она восстанавливает абсолютно все капилляры. И поражение глаз, сетчатки глаза, сосудистое поражение глаз.
А кому на противопоказано черноплодка? Они говорят, что не всем можно, особенно у кого вязкая такая вот кровь, то есть она еще же связывает.
Дело в том, что любые противопоказания, которые есть в организме, можно прикрыть другими растениями. Черноплодка ограниченное количество, так скажем, рекомендуется в приеме. Черноплодная рябина, она была завезена из восточной части Северной Америки в Канаде. Полезные свойства вообще вот черноплодной рябины обусловлены содержанием в ней витаминов А, С, В1, В2, В9, Е, П, ПП, рутина, кверцетина, каротина и пектиновых веществ. Черноплодка она очень славится большим набором микроэлементов: железо, бор, фтор, медь, марганец, молибден, кобальт, цинк, хром, никель, йод. Очень много в ней йода содержится. Йода в ней вообще в 4 раза больше, чем в крыжовнике, в малине и землянике. Поэтому вот при расстройствах щитовидной железы, особенно сейчас, когда весной идет пробуждение всей эндокринной системы, активизация щитовидной железы, очень полезно попринимать черноплодную рябину. По содержанию органических веществ, таких как никотиновая, яблочная, фолиевая, янтарная, арония значительно превосходит мандарины, землянику, малину и красную смородину. А что такое органические кислоты? Это те кислоты, которые запускают тканевое дыхание. А тканевое дыхание – это вот когда кислорода мы можем вдыхать мало, можем много, достаточно, допустим, человек гуляет, вдыхает кислорода достаточно, а тканям его не хватает. Из-за того, что венозный застой, лимфатический застой, и в тканях кислорода мало проникает. Так вот, эти органические кислоты, они доставляют, да, кислород к тканям, доставляют, они все застои венозные и лимфатические разгоняют в организме. Поэтому очень нужно принимать вот эти органические кислоты. Я еще раз их перечислю. Никотиновая, яблочная, янтарная и фолиевая. Это вот кислоты для тканевого дыхания. Всем людям, у кого страдает память, у кого болит сердце, плохо работают почки, всем нужно принимать препараты или растения, богатые органическими кислотами. Очень ценна арония П витаминной активностью. Вот содержание витаминов П и ПП достигает 2%. Это очень много. Выявлено, что в 3 столовых ложках, это 50 граммов плодов черноплодной рябины, заключено столько витамина П, который обеспечивает его суточную дозу при полном авитаминозе П. Вот видели, может быть, у людей или быстро образуются синяки, или вообще человек такой пятнистый из-за того, что красная даже часть крови пропитывается сквозь стенку сосуда. Вот редко такое бывает, но бывает это заболевание, что можно даже увидеть таких людей. Это абсолютный дефицит витамина П. Такая порозность сосуда. И вот черноплодная рябина справляется даже с этим заболеванием. Только ее нужно принимать тогда в очень больших лечебных дозах. Раз она содержит столько витамина П, это значит, что она незаменима при лечении всех сосудистых нарушений, таких как атеросклероз, геморрагические диатезы. Геморрагический диатез – это вот когда красная часть крови пропитана сквозь кожу. Видно, что человек как бы с кровоизлияниями. Вот это геморрагические диатезы. Аллергии различные, капилляротоксикоз, кровотечение различного происхождения, гломерулонефрит, сахарный диабет, лучевая болезнь и курсы лучевой терапии. То есть вот когда онкобольные принимают лучевую терапию, очень нужно включить в это время черноплодную рябину для того, чтобы не повредить мелкие-мелкие капилляры глаз, почек, мозга и сердца. Вот благодаря содержащимся в черноплодной рябине пектиновым веществам из организма выводится радиация и уничтожаются патогенные бактерии. Также пектины стимулируют работу кишечника, устраняют причины возникновения спазмов. И благодаря содержанию пектиновых веществ черноплодная рябина способствует выведению из организма тяжелых металлов. Это особенно актуально для жителей Екатеринбурга. Пектины оказывают желчегонный эффект. Но одним из самых полезных свойств этой ягоды является нормализация артериального давления и понижение уровня холестерина в крови. Плоды черноплодки назначаются при различных нарушениях свертывающей системы крови и при ревматизмах, и при атеросклерозе. Мы об этом уже говорили, да. И исследования вот последних лет показали, что черноплодная рябина улучшает функционирование печени. И регулярное употребление этой ягоды стимулирует иммунитет и положительно влияет на работу эндокринной системы. Ну вот если в частности назначать, то при гипертонической болезни нужно смешать 50 граммов свежего сока черноплодной рябины со столовой ложкой меда и пить 3 раза в день за полчаса до еды на протяжении 45 дней лечения. Что касается атеросклероза, то ежедневно нужно употреблять 100 граммов свежей черноплодки. Это значит не то, что свежая, а замороженной. То есть, чтобы она не проходила никакую термообработку. Просто ее можно приобрести в гастрономе, в Ашане, в любом... Черноплодная рябина продается замороженная в таких вот гипермаркетах. Окей, Ашан, да, мегамаркеты. И всегда ее иметь на столе. Людям, у которых повышен холестерин, плохо работает печень. Что касается мужчин, то мужчинам очень сложно употреблять черноплодную рябину в сыром виде или протертую с сахаром. То есть варенье столько же вот не съест мужчина.
Почему? Некоторые
Ну, если съест, то хорошо. Можно приготовить лечебную настойку из черноплодки. Для этого нужно сухую стеклянную бутылку заполнить ягодами на 1/3, добавить 2 столовых ложки сахара и залить водкой. Ягоды настоятся 3 недели, и можно их употреблять, значит, по столовой ложке каждый день вечером. Нужно мужчине давать. Ну и, конечно, у кого повышен холестерин, нужно какой-нибудь фрукт, богатый клетчаткой, съедать на ночь.
Например?
Яблоко или груша. Холестерин очень откладывается в сосудах ночью. Знаете почему? Потому что кислорода уменьшается в крови ночью в 3 раза. От 3 до 5, в 3-5 раз ночью уменьшается количество кислорода. Скорость кровотока падает в 3-5 раз, когда мы лежим, когда мы спим. Когда мы вообще лежим, скорость кровотока уменьшается, поэтому поменьше нужно лежать, побольше двигаться. И вот поэтому ночью очень откладывается холестерин. Его там, он останавливается в крови. Куда он должен? Он откладывается на стенки сосудов в этот момент. И поэтому очень важно вечером во время ужина таким людям с повышенным холестерином съедать фруктов. Достаточное количество. То есть половина ужина должен занимать фрукт. Апельсин точно каждый день. Даже 2 апельсина рекомендуется каждый день съедать на ночь. Можно киви, можно черную смородину, черноплодную рябину. Или яблоко, такое хорошее, достаточного размера.
Зеленое.
Нет, желтое. Желтое яблоко, потому что вот именно от зеленого яблока поджелудочная не справляется с зеленым яблоком, у него строма достаточно твердая. Поджелудочная не справляется, от этого бродильные процессы в кишечнике происходят. А вот яблоко желтое, оно мягкое, поджелудочное его хорошо. И вообще, если фрукты употребить, конечно же, на голодный желудок, да, будут бродильные процессы. Если их употребить сначала покушать чего-то, а потом уже фруктами достаточно заесть, бродильных процессов не будет. Потому что произошел хороший желчегонный сначала эффект в кишечник. И они попадут на большое количество и желчи, и поджелудочного сока. Хорошо переварится. Ну а груша, конечно же, занимает лидирующее положение среди фруктов по содержанию клетчатки. И вот груша как раз адсорбирует на себя весь холестерин в кишечнике. И тогда его, конечно, меньше всосется и меньше попадет в кровоток. Да, к вопросу о том, кому противопоказана рябина черноплодная. Рябина черноплодная, конечно же, сгущает кровь. Да. Но ее достаточно принимать совместно с донником, и этот эффект полностью будет аннулирован. Донник, цвет донника желтого, он гораздо сильнее рябины, и он разжижит кровь, очень даже достаточно разжижит. Значит, донника берется совсем немножко, пол чайной ложки в сутки. Заваривается донник пол чайной ложечки в сутки на фоне употребления черноплодной рябины. Еще она, раз содержит достаточное количество дубильных веществ, то закрепительным эффектом на кишечник обладает. Но это если месяц ее употреблять, не меньше. Вот только лишь спустя месяц она будет оказывать свой закрепительный эффект. Но для этого нужно, конечно же, послабляющие всевозможные продукты, фрукты, кисели, крахмальные растения употреблять, содержащие крахмал, и все. И это будет тоже компенсировано. В общем-то, конечно же, польза от нее несравнима больше, нежели каких-то побочных эффектов. Побочные эффекты настолько незначительны, что с ними, конечно же, можно их полностью свести на нет, побочные ее эффекты. Поэтому, конечно же, давайте здраво питаться, не бояться атеросклероза и холестерина. Это вполне решаемая проблема, вполне. Просто нужно очень грамотно к ней подойти.
Ну что ж, будем заканчивать наш сегодняшний разговор о том, как, что такое атеросклероз и как его лечить. Я хочу напомнить, что сегодня в нашей студии была врач-фитотерапевт, врач-гомеопат, врач-педиатр Татьяна Владимировна Крисовских. Спасибо вам большое за ваши советы. Приходите к нам еще.
Всего доброго, до свидания, будьте здоровы.